Говорит Радио Свобода. В эфире специальный выпуск программы «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. А сегодня у нас в гостях политолог Александр Кынев, политик Леонид Гозман, ожидается член предвыборного штаба Ксении Собчак, политтехнолог Виталий Шкляров. А сейчас у нас в прямом эфире замечательная Марьяна Тарачешникова с нами. Марьяна, каковы результаты голосования на президентских выборах к этому часу?
В настоящее время при явке в 59%, почти 60%, обработано 40% протоколов. Уверенно лидирует самовыдвиженец Владимир Путин. За него проголосовало более 74% избирателей, учитывая подсчитанные голоса. У кандидата от КПРФ Павла Грудинина около 14% голосов, у Владимира Жириновского 6,5%. Кандидат против всех, так позиционировала себя Ксения Собчак в ходе избирательной кампании, занимает 4-е место, у нее чуть меньше 1,5% голосов. Остальные кандидаты не набрали и 1%. По предварительным данным избирательной комиссии Сахалинской области, где уже обработаны все 100% протоколов, Владимир Путин набирает 67% голосов избирателей. На втором месте на Сахалине Павел Грудинин, у него около 18% голосов, более 8% голосов набрал там Владимир Жириновский, а явка на выборах президента в Сахалинской области составила чуть больше 61%. Ксения Собчак набрала там 1,7%, а остальные кандидаты не перешагнули порог в 1%. Вот, кстати, о явке. До настоящего времени и все информационные агентства, и Центр избирком, и Элла Памфилова заявляют о явке в около 60%, при этом ссылаются на цифры по данным на 6 часов вечера. И при этом из раза в раз повторяется, что на этих выборах явка больше, чем на предыдущих. Но вот я специально проверила. На прошлых явках, на прошлых выборах президента явка была значительно выше, и она составила 65% с небольшим процентов избирателей. Михаил?
Марьяна, спасибо большое за ваше сообщение. Ну вот мы теперь в студии можем обсудить эти все проценты, цифры и так далее. Но я начну все-таки с того, что сейчас на ленте. Яркие новости. Владимир Путин на манежном путинге выступает и сделал такое заявление, его шлет агентство «Интерфакс» «Молнии». Очень важно привлечь в нашу сторону тех, кто поддержал других кандидатов. Единство нужно, чтобы двигаться вперед. Но вроде как уж сколько тут единства сделали, и все мало. Это вопрос Леониду Гозману. Зачем такие заявления? В конце концов, Путин побеждает, вот видите, там 60 с чем-то, наверное, процентов будет явка, значит, там к 70, может, даже за него будет голосование. Зачем ему звать к какому-то единству?
Ну, а что, жалко, что ли? А чем плохо-то? Все хорошо, он делает какой-то жест совершенно нормальный, принятый, между прочим, во всем мире. Там Обама говорил, как он мечтает работать вместе с Маккейном и Сарой Пейлин, там, ну и так далее. Это нормальное дело, нормальный жест. Он совершенно ничего не стоит. Вот. Но тот результат, который он получил, это, конечно, очень важно, действительно очень важно, судьбоносный совершенно результат, потому что он дает ему мандат на все. Вот он может делать все, что хочет. Он ничем абсолютно не ограничен сегодня, да? И мне кажется, что вот это то, что...
Вы нас не пугаете.
Нет, а это не я пугаю, это не мы такие, а жизнь такая, да? Нет, я-то рассчитывал, что Суракин победит, конечно, это понятно, но вот...
Но мечта не сбылась.
Да, мечта не сбылась, да. Мне очень Суракин нравится. Такой джентльмен, просто потрясающий.
Вот. Умеет драться в прямом эфире.
Что?
Умеет драться в прямом эфире.
Умеет драться в прямом эфире. Нет, он вообще прекрасный человек. Сталина любит. Ну, правда, они Сталина все любят, по-моему, почти. Значит, Путин может делать все, что хочет. Он получил вот такой мандат сейчас. И это что хочет, оно вот что будет означать? Ну, во-первых, я думаю, что в плане международном он не может отступить от той агрессивной жесткой линии, которую он проводит, хотя риск войны увеличивается, естественно, увеличивается. Он не может отступить, потому что в основе его легитимности, в основе его поддержки лежит именно это. Обратите внимание, что вот на что из того, что он сделал или того, что он делает, он стал обращать внимание в последние недели перед выборами. Ровно на это, ровно на противостояние миру, на то, какие у нас ракеты, которые всех раздолбают и так далее. Это нравится людям. И поэтому он не может от этого отступить. У него нет пути назад, мне кажется. Во внутренней политике, я думаю, что он будет, у него есть мандат на усиление давления, на репрессии, если нужно. Вряд ли они будут массовыми, просто они не нужны массовыми, но они будут точечными. Но он может делать все, что хочет, с кем хочет. И я думаю, что он постарается с высокой степенью вероятности, он постарается так менять политическую систему страны, чтобы сохранить власть пожизненно. Либо по варианту товарища Си, значит, убрав эти дурацкие западные заморочки с тем, что вот нельзя быть больше 26 сроков у власти, у нас скрепы. Либо по варианту Ирана, чтобы стать аятоллой Хаменеи, ну вот в нашем каком-то выражении, и не иметь вообще никаких ограничений. Тут на самом деле самое-то, это вещь очевидная. Вот что не очевидно, и что важно понять, мне кажется, если мы хотим жить дальше, да, если войны все-таки не случится в ближайшее время.
Ну, не пугайте,
Ну, она может случиться, Миша. Ну, надо же понимать реальность. Ну, как вот, реальность, она такая. За последние месяцы мы из сложного партнера превратились во врага для мира. Это совершенно очевидно. Мы превратились во врага. Вот.
Вы или Россия?
Российская Федерация. Вот, мы как Российская Федерация. Когда я говорю «мы», я имею в виду Российскую Федерацию. Поскольку мы часть Российской Федерации, сколь бы ужасной она сейчас ни была. Мы ее части. Так вот, надо понять, почему ему все это удалось. Вот почему это получилось? Вот эти объяснения, что это потому, что телевизор и так далее, это, мне кажется, примитивно до ужаса.
И тем не менее, пропагандистские орудия, они работают. Вопрос, конечно, Александру Кыневу. Ну вот что означает вот эта интересная история с явкой? Утром мы видели какой-то фантастический всплеск, люди бегут толпами, вот там становятся в очереди, всех заводят этими сообщениями, крики «бойкот провалился». К вечеру выясняется, что там 60%, в общем, циферка такая есть. Вот, и вроде бы ничего такого особенного-то нет. Вот поэтому я, кстати говоря, вот это вот получил мандат на все что угодно. Я с этим, кстати говоря, не вполне согласен, потому что задача-то вроде бы была 70-70, 70 за есть, а 70 явки, похоже, нет.
Что касается этой истории с явкой утром, на мой взгляд, произошло просто перераспределение. Фактически те же самые люди, которые и так являются таким резервом власти, то есть административно зависимые, конформисты, то есть все, кого можно так или иначе принудить пропагандой или через начальство прийти голосовать, поскольку было важно побыстрее привести и отчитаться, они просто сгруппировались в утренние часы, и получился этот самый всплеск. Но на выходе, по сути дела, мы увидели, что сумма оказалась та же самая. Это говорит о том, что вся вот эта широкомасштабная кампания, которую мы наблюдали, это массовое давление, это информирование, уже переходящее грани разумного, когда людей начинает тошнить от пятой смс-ки, значит, рекламе, начейки и всего остального, она, по сути дела, не дала никакого эффекта, никакого прироста не получилось, при том, что знали абсолютно все. Мы увидели, что по большому счету картина оказалась, в общем, такой же, какой она была прогнозной месяц назад. На мой взгляд, это говорит о том, что в обществе отношение сформировалось довольно устойчивое. Есть запас власти, который голосует за нее, независимо от того, что эта власть говорит. И я думаю, что здесь содержание послания президента не играло абсолютно никакой роли. Это люди-конформисты. Было бы другое послание, те же самые люди при такой технологии организации выборов все равно пришли бы, проголосовали за другой курс. То есть в данном случае, на мой взгляд, не бессмысленно говорить о том, что это мандат на что-то. Это люди, которые просто будут ждать и смотреть. Для них как бы вот исполнение власти такая мыльная опера, а не зрители. Да, и они как бы смотрят и поддерживают таким образом.
Ну и плюс вот эта тема с бюллетенями, которые надо сфотографировать с галочкой.
Это технологии все равно, которые работают на вполне определенный круг. Люди, которые готовы поддаваться давлению, они ему и поддаются. То есть там бюллетени. Если у человека есть желание протест выразить, он его выразит. Нельзя считать, что вот все люди одинаковые, надавил, значит, он сработает. Люди себя в зависимости от личной установки, в условиях давления все равно ведут по-разному. То же самое, что не все люди подвергаются подкупу. Процентов 10-15, но не больше. Не все люди подвергаются давлению. Это одни и те же люди. То есть давление жесткое, а, как мы видим, прироста нет. А, поэтому я думаю, что это, в принципе, скорее даже оптимистическая какая-то новость. Если посмотреть, почему вот около 60. Когда вот мне несколько раз спрашивали за последний месяц, какая будет явка. Я говорю, 60 и плюс-минус, скорее всего, несколько процентов. Почему? Ну вот несколько цифр. Если мы посмотрим историю выборов президентских и парламентских, мы увидим, что на президентских явка всегда была выше, чем на парламентских, примерно процентов на 5-6. Ну, пример. Госдума 95-й год 64,5, президентские 69, то есть 5% разница. Да, 95-96 год. 99-2000 год. Разница в 6% президентские, президентские, парламентские. 2003-2004 годы. Разница по явке, ну, тогда была повыше 8%. 2007-2008 годы. Разница тоже где-то около 5%. 11-12 годы. Разница 5%. То есть, учитывая, что на Госдуме у нас было около 48, раз разница 5, мы получали 52. Да, ну, естественно, для власти это было позорно. Поэтому была такая серия появки. Все понимали, что, исходя из закономерностей, нужно предпринимать экстраординарные меры.
Их же приняли.
Да, значит, изменили порядок облегчающий голосование тех, кто проживает в одном месте, прописан в другом.
Да, 6 миллионов,
прогнозно,
да,
прогнозно предполагалось, что это может дать 2 миллиона. Дало на практике около 6. Значит, где-то поскребли по сусекам, но вот и наскребли. То есть было понятно, что поскольку вот эта разница в 5, значит, сколько могут дать экстремальные меры. Ну еще примерно столько же. То есть мой прогноз был, что если обычная дельта около 5-6, за счет экстремальных мер и за счет того, что сам 2016 год был девиантный, и девиация не может быть вечной, соответственно, дельта в этот раз будет выше, чем обычно, но она не может быть 20. То есть нельзя 48 превратить в 70. Это невозможно. Мой прогноз был, что разница будет там 10 с чем-то. Ну вот мы на практике, в принципе, это и увидели. То есть Адмиресурс сделал то, что он мог сделать в этой ситуации. Поэтому мне кажется, что здесь ситуация, в общем, она вполне себе ожидаемая. Интересные кейсы могут быть по отдельным регионам, но надо дождаться полных цифр. Тогда мы посмотрим некую динамику по территориям. Мне, честно, мне больше всего интересны мегаполисы, потому что мегаполисы все-таки территория более прозрачная электорально. По ним больше данных, по ним больше как бы объективных каких-то
достоверных
вещей. Да, достоверных вещей. Там не просто так, что вот как на некоторых регионах Северного Кавказа, что есть вот такая установочка, да, и сколько надо, столько и нарисовали.
Ну да, то есть Чечня было там 99, а сейчас будет, да, ну, 70.
Ну, по Мордовии тоже. То есть ряд нормальных регионов показали явку ниже, чем обычно. Я думаю, что здесь история простая. Была дана команда, ну, не давайте не перебарщивать, пускай явка будет похожа на настоящую. Вот, поэтому мне интересно, какая будет явка итоговая в Москве, Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Новосибирске. Это интересный процесс, потому что он позволит посмотреть вот внутреннюю механику в обществе.
Хорошо, у нас сейчас небольшое включение из штаба партии «Яблоко», где выступает Григорий Явлинский. Ну вот, видимо, он должен подвести итоги своего не самого выдающегося выступления. Я вижу, что председатель партии госпожа Слобунова тут сейчас на эфире. Давайте мы включимся, потом Леонид Гозман прокомментирует.
Острыми, что нельзя уже просто великой стране дальше жить с таким грузом проблем. Это просто стыдно и позорно. Вот этим двум очень важным темам мы посвятили нашу предкампании нашего кандидата. И мы считаем, что именно в этом заключается подлинный патриотизм, чтобы думать, болеть за свою страну и решать и предлагать пути решения всех тех острых проблем, которые мы переживаем. Все это время мы очень активно ездили по регионам и до начала официальной агитации. Мы посетили десятки регионов и сталкивались в этих регионах, в том числе вот сейчас, в последние недели, когда уже официальная агитация велась. Мы сталкивались с проявлением вот этих серьезнейших, глубочайших проблем, когда в Северной Осетии приходят десятки крестьян и рассказывают о том, что в 90-е годы они жили прекрасно и процветали их колхозы, а именно в нулевые годы при Путине все эти колхозы были разорены, вся эта земля была у них изъята, ее сделали государственной собственностью с заботой о рациональном использовании земли, а в реальности она перешла в пользование ограниченного круга лиц, которые платят копейки за аренду этой государственной земли и сдают ее в субаренду за астрономические деньги. А северо-осетинские крестьяне не имеют источников существования. Когда бесланские матери в Беслане рассказывают и в этом мемориальном зале в бесланской школе рассказывают о том, как им обещали создать международный...
Ну вот это госпожа Слобунова, председатель партии «Яблоко». И у нас Леонид Гозман, я знаю, торопится в бой на Первый канал. Леонид, что вы скажете об успехах в кавычках российской оппозиции? Вот есть партия «Яблоко». Есть такой ньюкамер, да, новичок Ксения Собчак. Вот они показали либерализм в борьбе, видимо, да. Ну, кстати, а что там Титов?
Ну да, вот Титов, на Титова я очень рассчитывал. Вообще, Миш, я не могу не обратить внимание, что слово «новичок» сегодня означает не только новый участник кампании, означает куда большее. Да?
Значит, это символ внешней политики России.
Символ внешней политики России и, по-видимому, внутренней тоже. Значит, мне кажется, что результаты понятны, и мне не хочется пинать никого из них. Вот, но, по-моему, во-первых, было показано полная неадекватность выдвинутых лозунгов желаниям людей. Но я думаю, что это важно, это действительно реальная ошибка Григория Алексеевича Явлинского и его штаба, то, что они что-то не то делали. Что касается штаба Ксении Анатольевны, к сожалению, я уйду и не услышу, так сказать, возражений, но мне это кажется вот что у них была другая задача. Вообще на этих выборах ведь разыгрывался не пост президента Российской Федерации. Каждый из участников бежал по своей дорожке, в конце дорожки каждому своя морковка, своя совершенно вот не отличная, и они соревновались сами с собой.
То есть разыгрывался здесь пост лидера конструктивной оппозиции.
Пост лидера чего-нибудь.
Либеральный.
Да.
И поэтому, левый
да,
тоже.
Мне было, да, левый, конечно, и поэтому Грудинин, я думаю, что Грудинину отдадут КПРФ. Вот. А на либеральном фланге было важно, чтобы Ксения Анатольевна получила больше существенно, чем Григорий Алексеевич, даже если кажется, сами результаты, это вообще слезы, конечно. Но, тем не менее, для того, чтобы потом сделать либеральную партию под ее чутким руководством и попытаться провести эту партию в Государственную Думу. Я думаю, что проект Ксения Собчак, я ни в коем случае не подвергаю сомнению ее мотивы, они могут быть чисты абсолютно и так далее. И вот я сейчас говорю о том, зачем это было Кремлю. А Кремль действительно, по крайней мере, вначале дал ей совершенно беспрецедентные медийные возможности, просто беспрецедентные, ни у кого таких никогда не было. То есть Кремлю это было важно, Кремль был в этом заинтересован. Ну и там другие вещи об этом говорят. Значит, я думаю, что задача это была именно не повысить явку, насколько там она явку могла повысить на копейки. А задача была подготовить следующий этап. А следующий этап, он важен, потому что будет турбулентность в обществе из-за того, что это последний конституционный срок. Значит, соответственно, было подготовить создание такой фейковой либеральной партии.
Для того, у вас чтобы есть не опыт, дать... вы в таком реально. Участвовали, да, я помню, правое
вообще,
дело.
У меня
да.
Очень много опытов.
Фейковая партия на месте живого
СПС. Я загубил. Понимаете, это я загубил русскую демократию.
Вместе с Чубайсом. Мы все знаем.
Вместе с Чубайсом. И не только вместе с Чубайсом. Я сам очень много плохого сделал в этой жизни. Так что это, пожалуйста, мы можем даже провести специальную передачу по разбору моих грехов.
Вы приглашены.
Да. Но вот если говорить все-таки по сути, то мне кажется, что вот Ксения Анатольевна в каком-то смысле она выполнила свою задачу, потому что она взяла больше, чем Явлинский. И поэтому я думаю, что она будет и дальше претендовать на создание либеральной партии.
Ну что ж, спасибо, Леонид Гозман. Я думаю, что мы вас отпустим на Первый канал.
Спасибо.
Единственная
большое.
Маленькая просьба. Да. Вы там выступаете откровенно, от души. Может быть, вы нам выдадите здесь страшную тайну. Что вы им скажете? Вот они же на вас набросятся
сейчас. Я еще пока не придумал, что я им скажу. Но, Миша, предложение или просьба, пожелание выступать от души, оно несколько, я бы сказал, обидные ваши слова. Поскольку я всегда так делаю. Я всегда так делаю. Вот. И поскольку я всегда думаю, что не исключено, что мое пребывание вот здесь – это последнее мое пребывание на федеральном канале, то я и стараюсь сказать все, что думаю.
А, и да, вы же напоминали сегодня анекдот.
Сегодня тоже постараюсь. Какой, не помню.
А, как?
А, да-да, что Рабиновича спрашивают, почему вы не были на последнем партсобрании. Говорит, как бы я знал, что оно последнее, я бы семью привел.
Спасибо, Леониду. Ну что ж, мы продолжим тогда.
Спасибо.
Виталий Шкляров к нам присоединился. И, собственно, вы слышали Леонида. Вот он вам послал несколько острых стрел в ваш штаб, собственно, и вашего кандидата. Ну, сейчас, да, Александр Клинев, конечно, добавит с удовольствием. Но все-таки, вот я добавлю своего, да. У меня есть данные по Дальнему Востоку, и выясняется, что Ксения Анатольевна Собчак не на четвертом месте. Видимо, так, возможно, будет по всей стране. На четвертом месте недействительные бюллетени. Вот в Приморском крае их там 1,6, на Сахалине 1,7, Хабаровский край 1,7, Амурская область 1,6. Ну, у Собчак чуть меньше. Так что, видите, даже четвертое место мимо вас пролетело. Что скажете? Оправдываетесь?
Ничего, правда, это очень хороший результат. Понятно, берите во внимание, Михаил, во-первых, ту политическую систему или тот политический ландшафт, в котором мы работаем и живем, это первое. Во-вторых, кандидат «Новичок» 5 месяцев назад, кандидирующий, вышел на четвертое, третье, разницы нету места. То есть это миллионы людей, которые проголосовали, пятое, хорошо. Проголосовали, мы провели хорошую кампанию, серьезную.
Мы сказали, что вы за легализацию партию. Марихуаны, да, знаем.
Ну, можно разбирать детально программу, но мы создаем партию, мы, я думаю, откроем двери многим молодым политикам, и вот уже Дмитрий Гудков присоединился. Я думаю, что это всего лишь начало. Я думаю, для старта это очень хороший результат, и впереди еще, по сути, ей 36 лет. Длинная карьера, очень много времени, я думаю, что очень хороший результат.
Ну да, можно брать пример Геннадия Андреевича Зюганова, вот дойти до 7-го десятка и потом уступить дорогу молодым. Такое тоже бывает. Да.
Ну, вы очень негативно на это все смотрите.
Я как раз позитивно. Я как раз вижу, что Геннадий Андреевич уступил место Грудинину. И, в общем, неплохо даже получилось.
Это правда.
При том, что происходило. Мы вернемся к этой теме, но у нас опять, вот видите, важное дело, прямое включение. Когда Путинг идет, мы должны быть в курсе дела. Я сегодня видел тысячи, наверное, сотрудников Росгвардии, полиции, автобусы, штабы развернуты. То есть все сделано для того, чтобы сторонники Владимира Владимировича Путина свободно выразили свою волю, поддержку, сказали спасибо президенту за Крым, за то, что их доходы не растут, за что хотите. В общем, давайте, Алексей Александров, расскажите нам, что там происходит.
Очень долго. Да, добрый вечер, коллеги. Ну вот, вы знаете, я бы не сказал, что тут очень много сторонников Владимира Путина в данный момент. Собственно, Путин вышел сюда, на Манежную площадь, на сцену примерно, ну, чуть-чуть около 11, несколько минут 12-го. Произнес достаточно короткую речь, после этого здесь выступил с одной песней группы Любэ. И вот посмотрите, что сейчас. Здесь буквально уже никого нет. Мы сейчас попробуем поговорить с кем-то из тех людей, которые здесь пока остались. Поинтересуемся у них, собственно, почему они сюда пришли. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему вы сегодня пришли вот на этот митинг-концерт, посвященный, насколько я понимаю, присоединению Крыма?
Нет, для меня это сегодня праздник не просто посвященный присоединению Крыма, а праздник, посвященный выборам, ну и в том числе, безусловно, присоединению Крыма. Почему пришел? Почему пришел? Чтобы поддержать...
Лучшего лидера,
чтобы порадоваться вместе со всеми за
правильный выбор.
А что ж ты перебиваешь? Ты прям с языка снимаешь.
А вы самостоятельно сюда пришли? То есть по своей инициативе или вас кто-то позвал, пригласил?
Абсолютно.
Нас никто не гнал.
Абсолютно.
Мы абсолютно.
Просто поддержка нашего президента.
Просто, насколько я знаю, сюда пускали по приглашениям перед этим, нет?
Нет.
Никакие приглашения.
Не приглашения, мы просто пришли, чтобы поддержать Владимира Владимировича Путина.
Почему вы так все быстро разошлись, как вы думаете?
Ну, мы замерзли, наверное.
Вообще, подождите, можно я скажу? Вообще-то мы быстро не расходились. Мы еще здесь. И мы, Андрей Белифлав, вообще-то мы
только
счастливы,
разошлись.
Счастливы здесь быть. По одной простой причине. Потому что мы голосуем за лучшего лидера Российской Федерации. И лучшего лидера Российской Федерации никогда не будет. Кроме Владимира Владимировича Путина!
Спасибо большое. Собственно, ну вот...
Алексей, спасибо вам телеканал большое. Настоящий. Да, вы тоже замерзли, я думаю. Ну, действительно, удивительная картина. Вот сторонники Владимира Путина. Я, кстати, видел, они собирались в метро где-то около 10 вечера. Вот, видимо, постояли, подождали. И вот как они быстро все разбежались. Ну что, давайте Виталия мы спросим. Виталий, вот вы не достучались до этих людей, вот которые приходят и говорят за Владимира Владимировича Путина, самого лучшего лидера. Может быть, вам надо было выдвинуть лозунг Путина в президент и Собчак в Думу. Помните, как с Кириенко было? И помогло ведь. Кстати, да.
Смотрите, ну, во-первых, результативность этих выборов говорит лишь о нескольких вещах. Во-первых, то, что машина пропаганды работает. Во-вторых, в том, что ну, администрация президента выполнила свою работу, наверное, очень хорошо, и выборы состоялись.
Никого не уволят?
Да, наверное, никого не уволят, и дадут даже бонусы, открывают шампанское. Вот. А в-третьих, как бы ни играл Спартак, фанаты Спартака будут всегда его любить. Поэтому то, что большая часть населения поддерживает действующего президента, совершенно очевидно и нормально.
Вы не создали ЦСКА?
Мы не создали пока еще ЦСКА, но мы начали, и это очень хороший и длительный процесс. В принципе, ни демократия, ни ЦСКА не создаются за ночь и не за одни выигранные выборы. Это долгий процесс, и нужно набраться терпения. И вот так я лично вижу эту цель. Поэтому ничего удивительного, Владимир Путин пользуется большой поддержкой в Российской Федерации. Вот. А то, что цифры такие... Ну, к сожалению, пока так. Это ничего. На этом, вы знаете, в отличие от выбора, это же не как парашютный спорт, это как шахматы. То есть можно всегда сыграть еще одну партию и не обязательно лезть драться. Все очень хорошо, дальше двигаемся.
Ну, да, с Сандерсом у вас лучше получалось.
Ну, да, наверное.
Потому что на другом поле. Александр Кынев приготовил, видимо, свой спич по поводу кампании Ксении Собчак и, наверное, Григория Явлинского тоже. Да, вот действительно, разыгрывалась, как уже нам сказали, лицензия на лидерство в системной либеральной оппозиции. Ну и кто лицензию-то все-таки взял?
Я здесь не соглашусь. Я соглашусь из того, что говорил Леонид Яковлевич, с тем, что Собчак действительно выполнила свою задачу. Но ее задача была несколько другой. Ее задача было по возможности связать по рукам и ногам либеральный политический фланг, не оставив, скажем, сторонникам того же недопущенного Алексея Навального удобного для себя политического выбора. Фактически ее кампания, это была кампания, с одной стороны, кампания антинавальная, с другой стороны, это была кампания, с целью которой было связать лишний раз в глазах большинства россиян либеральное движение со всеми наиболее одиозными мифами массового сознания, с тем, что вызывает у людей всевозможные разные комплексы и так далее. И на выходе получить достаточно позорный процент, это было, я думаю, вполне запрограммировано, и сказать, что вы смотрите, вот, значит, да, вот хорошая компания, но это же никто не поддерживает. Вот эти 1.5-2%, так что вот оно место либералов, пожалуйста, вот, значит, да, мы готовы с ними общаться, но больше их нет и быть не может. Так что задача Ксении Анатольевны была утопить все это в своем антирейтинге, утопить это в чудовищной кампании. Это была кампания именно по дискредитации демократического движения, не по его развитию. Возможно, сейчас будет дана команда топить демодвижение дальше, душить в объятиях своего антирейтинга все большее количество нормальных людей, чтобы они из этой выгребной ямы антирейтинга никогда не выбрались. Мне очень жаль, что в эту выгребную яму полез Дмитрий Гудков, который таким образом топит, в том числе, свой личный рейтинг, сотрудничеством с людьми, которые ему будут мешать в дальнейшей политической карьере, которые никаких новых голосов не дадут. На мой взгляд, компания Ксении Анатольевны Собчак, с точки зрения, если оценивать ее влияние на судьбу демократического движения в России, это абсолютное зло. То есть, с точки зрения личных карьеры. Да, она выполнила свою задачу. Я думаю, люди, которые там работали, неплохо заработали. С точки зрения того, как это влияет на судьбу страны, это абсолютно негативное влияние. Это вещь, которая будет мешать, и довольно, на мой взгляд, на довольно большую перспективу развитию и нормальной демократической партии, и другим нормальным кампаниям демократических кандидатов в стране, потому что их будут все время тыкать в эту кампанию Собчак со всем ее гламуром, со всеми ее выкрутасами, со всей ее фальшивостью.
Слушайте, но она столько всего сильно сказала и про Чечню, и про войну, и про Крым. Ведь люди, миллионы людей это услышали по тем каналам, по которым это невозможно услышать, да? И что, это должно было вызвать у них отвращение?
Я думаю, что...
Может, кто-то прозрел?
Я думаю, что те люди, которые политически грамотные, которые следят за либеральной прессой, за либеральными ресурсами, для них сам факт того, что кто-то что-то правильно говорит, все абсолютно недостаточно. Считывается, кто, где это было сказано, как это было сказано, значит, в каком это антураже, потому что когда мы видим срежиссированные эфиры на телеканалах, когда мы видим абсолютно себе постановочные, абсолютно фальшивые трюки по каким-то тем или иным событиям, все это настолько шито белыми нитками, в глазах людей хоть чуть-чуть разбираются в политической жизни, поэтому, на мой взгляд, единственный успех в этой кампании Собчак в том, что она смогла вот на свою, значит, политическую лодку заманить какое-то небольшое количество приличных людей. Мне жалко этих людей, что они с ней связались. Вот, я думаю, что это для них в каком-то смысле и политически, может быть, они это еще не сами понимают, на мой взгляд, трагедия. Мне жалко людей, которые, скажем, работали несколько лет в «Открытой России» и вдруг ввязались в компанию «Собчак». Кстати, что касается вот сейчас борьбы за интерпретацию результатов, на мой взгляд, когда вы сейчас будете говорить, вот сработал бойкот или нет, вот история про бойкот, которая...
А он сработал или нет?
Я думаю, что с точки зрения последствий, да. Почему? Потому что история про бойкот, мы говорили об этом много раз, я повторю это еще раз. История про бойкот – это не история про цифры. Это история про политическую ответственность.
Ну люди, да, Навальный помог утопить и Собчак, и Явлинского, говорят вам.
Люди, которые участвовали в электоральной забастовке, главная задача, которую решал господин Навальный и его сторонники – дистанцирование от всего того ужаса, который на этих выборах устроили допущенные кандидаты. Потому что, по сути дела, власть толкала там, того же Навального, ну и других людей, которым не нравится то, что происходит, к выбору. Либо вы поддерживаете допущенных, и тогда мы тыкаем вас в их компании, и тогда объясняйтесь за них, почему вы за это, за то и за то. Либо вы их не поддерживаете, тогда мы говорим, что вот, вы не хотите ни с кем договариваться, вот выборы, это якобы шанс что-то там сказать там, и так далее. То есть вы либо недоговорные, недоговороспособны, либо вы такие же, как они. Значит, единственным вариантом, на мой взгляд, был уход от этой ложной дилеммы, это было дистанцирование. Ну, политически заявленная позиция забастовки, это был вариант дистанцирования от того, чтобы поддерживать кандидатов, за которых категорически нельзя отвечать. И то, что мы видим сейчас, сегодня, показывает, что вот как раз это была в том числе попытка избежать ответственности вот за эти 1.5%, 0.7% и так далее. И в этом смысле это была стратегия по сохранению шансов на политическое будущее.
Ну, понятно, я утопил своих соперников. Mm-hmm. Виталий, что скажете? Все-таки надо, наверное, возразить. Вот у вас действительно неприятности или нет, что были такие постдебаты Навального с Собчак только что?
Да.
И Алексей Навальный отказался сотрудничать с Ксенией Собчак, с ее партией. Суров был, не знаю, справедливо. Длив ли или нет, но это для вас удар или не удар?
Вы знаете, я думаю, что, к сожалению, это эти дебаты, если уже отвечать на вторую часть вопроса, ни в большую пользу ни Алексею, ни Ксении не пошли. Это странно, конечно, смотреть, когда два молодых перспективных политика переходят на такой вот тон разговора и ругань. Не считаю, что это хорошее. Хотя, с этой точки зрения, можно хотя бы Ксении поставить большой плюс за то, что она все-таки приехала. И еще раз, в очередной раз мы попытались протянуть эту руку и предложить какое-то сотрудничество. Но это политика. Политика как спорт, это соревнование. Я совершенно понимаю политическую позицию Навального. И касательно вот то, что Саша сказал только что, я все-таки скажу, наверное, возражать можно много. Это все наши два частных субъективных мнения будут. Наверное, время покажет. Мне кажется, что все-таки политическая ситуация в стране немножечко другая, не в том смысле, что какие-то нормальные законы физики здесь действуют. Мне кажется, часто, знаете, как на рыбалке, наверное, можно сидеть и как бы не казалось, что сейчас будет клевать, а просто не клюет. А бывает, что клюет. Поэтому,
то есть надо кажется, сидеть и покажется. Ждать, пока рыба подойдет.
Нет, нужно
подкормку дать.
Да, нужно давать подкормку, нужно каждый день систематично ходить на эту рыбалку. Тогда есть гарантия того, что когда-нибудь что-то получится, или вы поймаете какую-то рыбу. Большую или маленькую, мы не знаем. Поэтому в этом политическом вакууме, в этой сожженной такой поляне без цветов и без деревьев, любой маленький росток – это хорошо. Я это так пока вижу, а дальше время покажет.
Ну, давайте мы сейчас включим Марьяну Тарачешникову. Она нам скажет, что там насчитали-то Центризбирком, явка и вот лидеры. Что-то изменилось?
Явка по-прежнему не изменилась. До сих пор Центризбирком дает явку, которую объявлял на 6 часов вечера по московскому времени. Чуть меньше 60% избирателей. А после обработки 50% всех бюллетеней тройка лидеров не меняется. Впереди с большим отрывом Владимир Путин. У него более 75% голосов. На втором месте Павел Грудинин. По мере подсчета бюллетеней процент голосов, отданных за него, понемногу сокращается, потому что сразу после закрытия избирательных участков избирком показывал 16% за Грудинина, а в настоящее время у него уже менее 13,5% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский, у которого чуть больше 6% голосов избирателей. К настоящему времени известно уже о том, что в Амурской области подсчитаны все бюллетени на всех избирательных участках. Там Владимир Путин набрал 67% голосов избирателей, а вот у Грудинина процент значительно выше, 19% отдали там за него, а за Жириновского почти 10% голосов избирателей.
Марьяна, ну что, давайте мы вот об этих втором-третьем месте немножко поговорим. Мы вообще стали свидетелями такой конкуренции сталинистов, я бы сказал. Жириновский, Грудинин, Путин тоже отчасти, Сурайкин. Ну вот на этом фронте, да, второе-третье место теперь коммунисты отбили у ЛДПР. А почему Жириновский просел по сравнению с Грудининым?
Это было, мне кажется, заранее понятно. Дело в том, что даже если бы представить, что вдруг у него был одинаковый рейтинг, Грудинин бы обошел. Почему? Потому что электорат КПРФ просто всегда лучше мобилизуется, чем электорат Жириновского, за счет того, что лучше качество сетей на местах, и сам избиратель, в принципе, гораздо более дисциплинированный. На мой взгляд, тот процент, который получил Грудинин, учитывая те потенциальные ресурсные возможности имиджевые, которые были, это скорее провал, потому что фактически это повтор процента Харитонова 2004 года. Я думаю, что на самом деле вот та контркампания, которая была, она давала очень хорошую возможность для контратаки. И можно было вполне себе отбивать, и можно было как раз использовать эту борьбу с Грудининым как возможность мобилизовать вокруг себя, в том числе не только там традиционных левых избирателей, но выйти из-за пороги вот этого самого уже коммунистического электорального гетто.
Но Грудинин вообще фактически не атаковал Путина.
Грудинин сделал все, чтобы себя в этом гетто запереть. В результате вся кампания превратилась фактически, при том, что сам Грудинин не типичный кандидат для КПРФ. Нельзя было нетипичному кандидату проводить ортодоксальную кампанию. То есть, ну, это абсолютно, как вы знаете, получается, что слова одни, музыка другая. И вот и этот смысловой парадокс, мы всю кампанию наблюдали, а у людей возникало одно ощущение фальши, причем и у них, и у других. И у настоящих коммунистов было ощущение фальши, что кандидат-то как бы, ну, не совсем такой.
Буржуй.
Да. И у кандидатов, тех избирателей, которые могли бы прийти, новых избирателей.
Социал-демократизированные.
Конечно, они распугивались вот этой автодоксальной вот этими, значит, всевозможными Филиппиками Сталина и все остальное, я думаю, это следствие того, что изначально не было никакой внятной стратегии кампании. То есть она выдвинула нового кандидата, засунули в его кампанию шаблон, который писался совсем не под него.
Под Зюганова, наверное.
Значит, какие-то абсолютно штампованные клише там про социализм там, и так далее, но которые, ну, всем, но вот никак не вязались с образом. И вот получилось вот это вот.
А тут еще золотые слитки.
Значит, и получилось то, что получилось. На мой взгляд, такая компания КПРФ она даст, в общем, для КПРФ очень проблемный отголосок, потому что, во-первых, это, я думаю, что скандалы их легко начать, их тяжело закончить. Я думаю, что Грудинина, учитывая количество проблем, которые в ходе кампании там были вывалены там, счетами и бизнесом, я думаю, что будут дальше проблемы, может быть, по бизнесу. Вот. Что касается самой КПРФ, вот ситуация вот этого смысловой двусмысленности, которая она оказалась, она будет играть, я думаю, что оппоненты, они существуют в борьбе за позиционную нишу, конечно, будут этим пользоваться. Даже если власть не будет его трогать, его будут трогать тот же Жириновский, его будут трогать, значит, всевозможные партии пенсионеров и так далее, желающие найдутся. Поэтому, на мой взгляд, эксперимент с Грудининым показал, что те, кто его начинал, были к нему не готовы. Не был готов сам кандидат, не была готова партия. И, на мой взгляд, это главное, что показала кампания, что никакого нового месседжа реально у КПРФ нет. То есть партия слишком долго привыкла паразитировать на безальтернативности протестного голосования, когда не нравится людям власть, никуда не денутся. Придут и проголосуют. Вот эта кампания показала, что это никуда не денутся, оно работать перестает. То есть при прочих равных, когда начинают вести массированную контркампанию, люди либо не приходят, либо в итоге голосуют за ту же власть, потому что в результате соглашательств последних лет на самом деле реальные смысловые противоречия между властью и оппозицией стерлись. И фактически это одна из причин того, почему не было дискуссии. А потому что когда спорить не о чем, или спорить боитесь, ну и получается, что все-все это элементы имиджа, а поскольку имидж двусмысленный, то вас на нем ловят, и вся на этом кампания закончена.
Хорошо, Виталий, как специалисту в политтехнологии, все-таки показывает ли опыт с Грудининым эксперимент этот, что теоретически, Александр нам показал, где ошибки, теоретически все-таки новое лицо при поддержке реальной партии, ну, может стартовать, да, потому что были прогнозы некоторых прокремлевских, скажем, политологов, политтехнологов, они говорили, нет, Жириновский все равно будет второй, этот Грудинин провалится, образ противоречивый, но до конца он не провалился все-таки.
Не, я полностью согласен с Александром. Правда, это фиаско. Правда, у них был великолепный шанс. Правда, там есть очень хорошо мобилизированный, организованный электорат. И как раз-таки вот то, о чем вы говорите, Михаил, на смене вот этой парадигмы, да, вот Зюганов немножко отошел в сторону, рокировка, новый, молодой кандидат. С этого можно было сделать красивую, сильную кампанию и взять большой-большой результат. В данном случае они этим не воспользовались. Не потому что, не знаю, или не умеют, или не хотят, или, ну, вот какая-то не получилось у них, правда, это большая фиаско, у них был большой шанс, правда, и были большие ожидания. Я в декабре, когда началась вся история с Грудининым, у меня прям из круга даже моих друзей, либералов, все прям восхитились и возбудились.
То есть сильный ход, как бы,
да, очень сначала. сильный ход, который они, извините, профукали.
Ну да, давайте мы еще один сюжетик все-таки обсудим. У нас сегодня Леонид Гозман предрек, что вот с таким результатом Путин имеет мандат абсолютно на все. Вот он теперь просто царь, бог, воинский начальник. Ну вот пока, конечно, он выступал перед своими избирателями, правда, разбежавшимися очень быстро после выступления. Вот, это было одно, а тут я так понимаю, что он немножко поговорил с журналистами на волне победы, да, и вот мы что слышим. Россия не снимает с повестки дня сотрудничество с Британией по делу Скрипаля. Несмотря на все сложности с Западом, мы готовы к совместной работе и обсуждению любых вопросов. Так, Россия не будет отвечать на действия Украины во время выборов президента, не будем вводить ограничений для граждан Украины, сделаем так, чтобы украинцы чувствовали себя как дома. Ну и там изменения в правительстве пройдут после инаугурации, никаких конституционных реформ пока. Пока я никаких конституционных реформ не планирую. Ну, собирается встретиться с другими участниками президентских выборов. Ну, может быть, Ксения Собчак вот теперь встретится, да. Есть и другие, наверное, претенденты. Кто-то говорит, что Грудинину пост губернатора предложат и так далее. Ну, в общем, тон такой, тон как бы смягчающий риторику, которая была в момент, так сказать, самого такого накала. Да?
Ну, смотрите, значит, вот если мы посмотрим, вот даже просто состав публичных штабов Путина, было две части этой кампании. И, в принципе, они были и смысловые, и персональные. Первая часть – это как раз те самые мобилизуемые группы Избиратели, то есть это бюджетники, кто у нас был в штабах Путина, кто были доверенные лица. Главные врачи, ректора, заслуженные учителя, там, и, ну, значит, там, директора музеев, филармонии там, и так далее. То есть социалка в высоком понимании этого слова. Вторая часть, которая была в этих штабах, это всевозможные большие маленькие патриотические организации, значит, это ветераны там, и так далее. То есть, по сути дела, социальная сфера, социальный патернализм и такая военно-патриотическая мобилизация. Вот два крыла этой избирательной кампании. Они были отражены в президентском послании, они были отражены в лицах этой кампании. И на самом деле то, что мы наблюдали вот под последние две недели, дополнительно работало на мобилизацию этих людей. Военная риторика, скандал внешнеполитический с Великобританией, это работа на ту же самую целевую аудиторию, которая изначально была выбрана в том числе в тех же самых доверенных лицах. Поэтому кампания прошла, люди отмобилизованы. Теперь речь уже не про мобилизацию, речь про то, как жить и работать. Поэтому в этом смысле ситуация абсолютно типовая. Любой лидер, который выбран, когда он выбран, начинает говорить уже о том, что мне надо делать дальше. До этого это поза, да, это стремление напугать, мобилизовать, создать какие-то фантомы, угрозы и так далее. Все мы это наблюдали.
Ну а что же он будет делать дальше? Он будет пытаться как-то снизить накал конфронтации с Западом или нет? Что вы скажете, Виталий?
Ну а зачем? Это же хорошо работает, пока все нормально. Как раз такие выборы показывают, что...
Но это выборы, а дальше жизнь, понятно, санкции, это... проблемы, нет экономического роста,
нужны инвестиции. Я не сказал бы, что санкции очень негативно сказываются на стране, в определенных областях, да, технических, или по большому счету санкции очень хорошо мобилизуют и элиты, и народ вокруг государя-батюшки, поэтому...
Другой вопрос, что позволяет ли санкции развиваться в стране. Поэтому, конечно, мне кажется, что здесь сейчас, ну, эта дискуссия, она идет достаточно давно, я думаю, сейчас она будет находиться на новом витке, поскольку она придет время принятия кадровых решений, принятия каких-то стратегических решений по содержанию там, политики на следующие 6 лет. Поэтому мне кажется, что как раз это сейчас самое интересное. Послание, оно оказалось вот президентское с этой точки зрения таким полярным, да, то есть там была первая половина, которая вполне себе такая, в общем, прогрессивная, если так можно назвать, да, и вторая там такая милитаристско-мобилизационная.
Но вторая перекрыла первую, конечно.
Она по имиджевым последствиям перекрыла первую, но первая тоже была написана. Послание – это же бумага, которая все-таки пишется в расчете на то, что она будет в дальнейшем реализована через законы, указы, концепции, программы и так далее. И послание никто не отменял.
Но его как-то подтащили к выборам, оно превратилось в предвыборную платформу.
Это означает, правда, что эти сигналы все равно будут реализовываться в дальнейшем, потому что бюрократическим...
Нынешним правительством, которое не может принять никаких решений.
Той государственной машиной, которая подчинена президенту. Администрация президента, правительством и так далее. Послание подлежит реализации, в том числе в виде законопроектов. Какова будет судьба, мы дальше посмотрим. Да? То есть борьба будет продолжаться, что-то будет торпедироваться, что-то будет улучшаться, где-то будут какие-то гибриды. Мне кажется, что в этом смысле вот ближайшие там, 2-3 месяца до инаугурации как раз в этом смысле, ну, для многих, наверное, будут решающими.
А нет ли, собственно, такой проблемы, собственно, как состояние умов российского народа? Вот проблема не в самом Путине, не в том, что он изменился, хотя и в этом проблема, а в том, что он выражает многие, ну, националистические и социалистические настроения в народе. Они же есть. И он вот получается лучший выразитель этих настроений. Вот человек с этим трехцветным флагом, такой слегка подвыпивший, он считает себя настоящим там русским патриотом наверняка, да? И для него Путин выражение этого патриотизма. И 91% там где-нибудь в Севастополе и чуть поменьше в Крыму, это тоже вот вся эта имперскость и так далее. То есть получается, что когда, Виталий, вы создаете какую-то партию для Собчак, вот с там, я не знаю, дай бог у него будет 2%, вот вы идете против ветра.
Вы знаете, это хороший вопрос, как что первое, курица или яйцо, непонятно, выразитель этого интереса является Путин или есть Путин вследствие этого культурного исторического процесса, который начался в 20-х годах и до сих пор, это длинная история Советского Союза, России и так далее, поэтому да, отчасти
для
вы
России
правы.
Фашизм — это непережитое время, понимаете?
Отчасти вы правы, конечно, это какое-то историческое, культурное, ментальное наследие, с которым мы живем. живем. То есть Россия не изменилась с Путиным, она была всегда такой. Просто он ее в свой лад и манер немножко модернизировал, либо усовершенствовал, либо, ну, как посмотреть, с какого вектора. А на самом деле вы правы, даже если завтра мы предположили бы, избрался бы кто угодно, и не был бы Владимир Владимирович Путин действующим президентом, ничего бы не изменилось, потому что, да, правы отчасти люди привыкли, умеют из поколения в поколение так жить, так воспринимать, и судя по всему, это устраивает. Поэтому насколько он это сформировал, либо он это эксплуатирует и хорошо использует, это, конечно, вопрос философский, но это работает.
Да, вот Григорий Явлинский говорит, страна идет к опасной пропасти, впереди плохие времена, и возможности изменить это осталось все меньше. Мы участвовали в этой кампании, чтобы заставить Путина изменить политику, ликвидировать бедность, превратить войны в изоляцию России, спасти экономику, предотвратить гонку вооружений. Александр, как вы думаете, вот эти тезисы-то правильные Явлинского? Ведь он ставил задачи, там, вот, чтобы войны не было в Донбассе.
Ну, я не знаю, какие задачи ставил Григорий Алексеевич.
Убеждал.
Компанию Григорий Алексеевич не вел.
Компания... А что же он вел? Он дебаты вел?
Я не знаю, что вел Григорий Алексеевич. Его компания... присутствовал хоть в каком-то виде последние две недели. В основном это были крупные города в очень небольшом объеме, там вот эти газеты. В большинстве регионов страны никаких следов кампании Явлинского не было. Даже во многих крупных городах большинство избирателей так ее и не увидело. В основном это было более в Минзурке, то есть кампания, по сути дела, велась на каком-то небольшом количестве либеральных интернет-ресурсов.
Ну, клипы были яркие про сметану.
Ну, опять-таки, где? В интернете, опять-таки.
Да? А это плохо, что ли? Сколько людей пользуются теперь интернетом?
Все-таки мы исходим из... Давайте исходить из того, что это были выборы президента страны, в которой, ну, по уточненным данным, там около 178 миллионов избирателей. Значит, при том, что все-таки там Москва, Московская область, там крупные города, это как не половина, да, это где-то, по большому счету, там, пускай мы возьмем средний город, треть, да, значит, там крупные, средний город и так далее. Значит, но остальная эта Россия, она голосует гораздо более активно, и основной избиратель там. Более того, избиратель, который городской, он гораздо более грамотный, он давным-давно на этом поле, гораздо более системно работают, гораздо более близкие ему по возрасту, по имиджу игроки там, и так далее. И появляться на этом поле за три недели до дня голосования и рассчитывать, что ты побьешь тех, кто работает там давно и системно, ну это глупо и наивно.
Они два года назад объявили, что Явлинский пойдет на выборы.
Ну, объявили, но это все закончилось.
Да, в общем, да. Печальную вы нам картину рисуете. Вот и коллеги там тут пишут, что остается только посочувствовать всем остальным россиянам, включая Путина, и в ближайшие 6 лет ничего хорошего не ждет. Это Илья Пономарев нам из Киева пишет. А поздравить можно Грудинина и Собчак. Вот, ведь все-таки не снимает он их.
Хотел сказать, что если бы Яблоко выдвинуло, скажем, Дмитрия Гудкова...
Ксению Собчак.
Нет, Ксения Анатольевна было нельзя.
Хорошо,
выделить.
Алексея Навального.
Навального.
Но не зарегистрировали.
Навального не могли, потому что там из давней истории взаимоотношения. А Гудков был 2 года назад в списке в Госдуму, входил в центральную часть. Вот Дмитрий Гудков, на мой взгляд, если бы он был на этих выборах, он бы получил и больше, чем сейчас Ксения Анатольевна, и получил и больше, чем Григорий Алексеевич, и, может быть, мог бы претендовать на результат там, Прохорова 2012 года.
Ну что ж, здесь мы завершаем наш разговор. Я благодарю наших гостей. Александр Кынев, известный российский политолог, Виталий Шкляров были в нашей студии. Спасибо, всего доброго.
Мы в течение 2 дней провели небольшой опрос. Мы намеренно поставили вопрос в очень мягкой форме, а именно 4-й срок или сменяемая власть. При этом под сменяемой властью все люди подразумевали совершенно разное. Чаще всего не то, что подразумеваем мы сами. Это были и какие-то альтернативные с их точки зрения кандидаты. И у нас получилось очень интересное соотношение голосов, близкое к 1:5. Вот как раз сегодня мы хотели эти результаты опроса огласить и после этого уже заявить свою позицию, позицию именно нашей организации, Санкт-Петербургского демократического движения «Солидарность» и тех людей, которые стоят на достаточно жестких, категоричных позициях в отношении действующей власти. Мы за этим сюда и пришли. Thank you. чтобы сказать то, что никто не смеет говорить.
На данном плакате усматривается негативная оценка кандидата. Я предлагаю вам прекратить правонарушение, в противном случае вы будете задержаны, доставлены в отдел полиции.
А где вы, в чем вы видите негативную оценку?
Значит, у вас есть 2 минуты для прекращения правонарушения. В противном случае вы можете быть задержаны и доставлены в отдел полиции.
И что такое тут? Что тут такое? Что тут не так?
Проще сделаем. Уважаемый граждан, будьте просим граждан. Осторожно, не уходите. Плакат сюда вернули.
Что это вы хватаете чужие вещи? Из рук.
У вас препятствование действует только полиции. Вы поедете в отдел полиции, если будете так себя вести.